На подходе к овальному залу в Вашингтоне проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео. Ожидается, что затем российского дипломата примет Дональд Трамп. Рассмотрим, какие темы будут в центре внимания политиков. Вместе с моей коллегой Людмилой Черновой уже в студии «Радио Спутник». Людмила, здравствуй.
Здравствуй. Как ожидается, после переговоров Лавров и Помпео пообщаются с журналистом. Перед встречей они этого делать не стали, поэтому, что касается тем, мы можем о них говорить на уровне предположений, пресс-релизов, которые предшествовали от обоих внешнеполитических ведомств и с той, и с другой стороны, и также из предположений средств массовой информации. Что касается Трампа, вот Рейтер сообщает со ссылкой на Белый дом, что он планирует обсудить с Лавровым ряд вопросов, включая контроль над вооружениями, выборы и национальную безопасность США. Историю этой встречи, да, о чем она вроде как будет, представитель пресс-службы Белого дома озвучил Хоган Гидли. Такая цитата от него прозвучала: «Любой американский президент обязан пытаться выстраивать отношения по всему миру. Нас абсолютно точно ждут разговоры о контроле над вооружениями, по безопасности выборов и национальной безопасности, собственно». Что касается вооружений, эта тема поднималась не раз, и действительно, вроде бы, планируется обсуждение на этот счет. Мы помним, что в этом году США вышли из соглашения по ракетам средней и меньшей дальности, а соглашение о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, так называемое, оно заканчивается в 2021 году, срок действия его, и оно ограничивает ядерные арсеналы России и США, но Вашингтон не спешит его продлевать. Выдвинул идею такую, чтобы к системе контроля над стратегическими вооружениями, кроме России и США, еще и Китай присоединился. Но в Пекине достаточно холодно восприняли подобную инициативу. Сергей Лавров уже заявлял месяц назад, что США, они создают какую-то неопределенность вокруг перспектив этого договора и, соответственно, провоцируют опасный рост напряженности и милитаризацию внешнеполитического мышления. И я напомню, в начале декабря президент России Владимир Путин заявлял, что Москва готова в кратчайшие сроки продлить СНВ-3. Готовность США вернуться к обсуждению этого договора – это момент положительный, однако для глобальной безопасности было бы гораздо важнее, если бы Москва и Вашингтон приняли совместное решение, например, по Сирии или Украине, считает доцент Департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян.
То, что Трамп, даже несмотря на отказ Китая, в принципе соглашается говорить о сокращении, это достаточно большая уступка с его стороны. Это весьма перспективная смена позиции. Здесь появляется пространство для переговоров. С другой стороны, Российской Федерации очень выгодно вести эти переговоры с американцами, просто потому что на сегодняшний день у нас есть успешный опыт вот именно только таких стратегических переговоров о стратегической стабильности. Когда мы пытаемся решать какие-то тактические вопросы на местах, гораздо более важные для нормализации двусторонних отношений, для поиска модус вивенди, для какого-то разграничения полномочий. То есть, грубо говоря, совместное решение по Сирии или по Украине было бы в десятки раз важнее для российско-американских отношений и, как ни странно, для глобальной стабильности, чем новые договоры СНВ или другие договора об ограничении ракет, которые никогда не полетят.
В этом случае можно, наверное, пообещать Геворгу Мирзояну, что все-таки эти темы будут затронуты, по крайней мере, так пишут американские СМИ. Еще в российском МИДе накануне переговоров обращали внимание на тему кибербезопасности и напомнили, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить профессиональный диалог по этой теме, а она в этом году достаточно обострилась, в том числе в преддверии президентских выборов в США. И совсем недавно Вашингтон объявил очередной раунд санкций, если так это можно назвать, очередной цикл, в которых фигурировали якобы граждане России, замешанные, там была такая цитата, в худших хакерских атаках последних десятилетий. Так что, возможно, и эта тема тоже будет обсуждаться.
Угу. Давай подробнее разберемся с генеральным директором Института Евразийского экономического союза, участником Дартмутского диалога Владимиром Лепехин. С нами на связи. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Анатольевич, предыдущий визит Лаврова в Вашингтон, именно вот для общения со своим визави, да, коллегой, главой внешнеполитического ведомства, был аж 2 года назад. Количество вопросов, видимо, поднакопилось, несмотря на то, что именно вот с Помпео он встречался в сентябре на Генассамблее ООН, но, видимо, это был такой кратковременный разговор. А как вы считаете, контроль за вооружениями действительно это тема номер один? И могут ли быть приняты, ну, какие-то договоренности на этот счет?
С моей точки зрения, действительно, это проблема номер один сегодня в российско-американских отношениях. Дело в том, что когда в августе прошлого года американская сторона фактически отказалась продлевать договор о ракетах средней и меньшей дальности, единственный договор, который гарантирует такую стабильную архитектуру двусторонних отношений в области вооружений, это договор СНВ-3. Срок этого договора истекает в феврале 2021 года. Но уже сегодня, это связано, конечно, с избирательной кампанией во многом, где эта тема будет использоваться. Сегодня начинают об этом активно говорить различные американские политики. Я вот буквально дня назад приехал из Вашингтона, где находился несколько дней в составе группы Дартмутского диалога. Это такой диалог, он 60 лет существует. На сегодняшний день это, пожалуй, единственная площадка такого неформального общения ведущих российских и американских политиков, бизнесменов, которые позволяют согласовывать позиции двух стран по всем ключевым вопросам. Украина, Сирия, Иран и так далее. Ну и в том числе, естественно, ключевая тема – это вооружение. Так вот, как раз 3 декабря произошел очень интересный поворот, когда американская сторона и, прежде всего, 2 бывших посла Соединенных Штатов Америки в России, Джеймс Коллинс и Джон Байерли, они выступили с такой инициативой, что давайте подготовим, ко всем участникам Дартмута, что мы подготовим обращение к президентам двух стран по поводу продления как раз договора СНВ-3. В очень таких жестких тонах и очень решительно вот эта американская сторона была настроена, что мир снова, как 60 лет назад, когда был Карибский кризис, оказался на грани, вполне возможно, ядерной войны. Тем более непонятно, чем выборы закончатся американские. Поэтому надо привлечь внимание к этому вопросу. Это было 3 числа. 4 числа мы подготовили такое обращение. 5-го, как будто нас услышал Путин через океан. И в Сочи он тоже эту тему поднял, сказал, что Россия без предварительных условий готова подписать договор СНВ. Дальше, 6 числа наша группа в составе 7 человек, и я тоже, мы были в Госдепартаменте США и встретились с первым заместителем Майкла Помпео, чиновником, который как раз
сейчас с Лавровым общается на эту тему, судя по всему.
Да. Вот мы с ним встретились, показали это обращение. Что удивительно, этот поставленный чиновник, зам Помпео, поддержал идею, сказал, что действительно это ключевая тема. Конечно, он нельзя его назвать пророссийским каким-то политиком, чиновником, он патриот Америки, но он совершенно здравый человек, который понимает, что действительно это сейчас ключевая тема.
Владимир Анатольевич, вы считаете, вот по итогам этой встречи Лаврова с Помпео и, возможно, с Трампом, может ли...
к этому веду.
Да.
Конечно. Поэтому и эта же тема, естественно, будет поднята в разговоре Лаврова и Помпео.
Но если США хочет, чтобы Китай в этом как-то поучаствовал, может ли Вашингтон попросить Россию, условно говоря, воздействовать на Пекин?
Более того, я вам так скажу. Такой эксклюзив. Когда мы обсуждали обращение к двум президентам, я выступил на Дартмуте и сказал, что одним из вызовов для Соединенных Штатов Америки сегодня является развитие Китая. Та гонка вооружений, которая начинает Китай.
Они не скрывают этого. Они даже называют Китай большей угрозой, чем Россию.
Конечно. Поэтому очень важно, чтобы этот договор СНВ распространялся на 3 страны, в частности на Китай. И вот это вот мой тезис, он вошел в это обращение. Конечно же, именно таким образом будет ставиться вопрос, что договор СНВ, его пролонгация и, может быть, даже какое-то обновление,
это каким-то образом вовлечь в этот процесс и Китай.
Владимир Анатольевич, скажите, пожалуйста, еще вопрос кибербезопасности волнует, потому что не так давно американский Минюст, значит, объявил награду за поимку или, значит, за информацию о неком российском хакере. Здесь хочется понять, насколько все серьезно, потому что, то есть не произойдет ли того, что из-за, не знаю, там, российского ли гражданства или чего-то еще, что увяжется деятельность одного человека с деятельностью государства?
Ну, вы смотрите, у нас же две Америки сегодня, да? Есть Америка демократическая, так называемая, есть Америка другая. Вот, есть здравые силы, которые продвигают вот эту идею пролонгации СНВ-3 и вообще оздоровление российско-американских отношений в любых сферах, в том числе в области кибербезопасности. А есть люди, политики, которые используют эту тему для того, чтобы как раз отношения обострить, потому что это их хлеб, да, раздувать русофобию, на этом зарабатывать, получать спонсорские деньги, участвовать в каких-то схемах и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, не исключается, что эти вот такие антироссийские движения, акции будут происходить. Мы же сейчас видим, что вот с одной стороны есть позитив со стороны отдельных политиков, которые продвигают вот такие темы, как разоружение, да, и вообще контроль за вооружение. А с другой стороны, мы видим, как бюджет растет, да, утверждаются новые цифры бюджета на военные расходы американского. Поэтому, конечно, этот год будет очень тяжелый, 16-й, в плане борьбы, не только с точки зрения выборов, но и с точки зрения разных подходов к российско-американским отношениям. И нужно ждать самых разных инсинуаций. Это будет.
Владимир Анатольевич, вот как раз про инсинуации и конспирологию. В прошлый раз, когда Лавров встречался с Трампом, вот все эти слухи, версии, что Трамп там какие-то секретные сведения Лаврову передал. На фоне процесса импичмента, который сейчас идет, вот эта встреча, насколько она несет риск повторения таких же слухов, домыслов и так далее?
Ну, вы знаете, чтобы, о чем бы Лавров ни говорил с Помпео или с Трампом, с кем-то еще, при желании любой противник России, любой противник сближения двух стран, он все равно может что-то выдумать, да, и из мухи сделать слона. Мы видим, как из мухи встречи Трампа с Зеленским, да, разговоров, попытались выдать слона и вот этот самый импичмент. Поэтому никто ни от чего не застрахован на сегодняшний день. Избирательная кампания в Штатах уже началась, и поэтому противники Трампа будут использовать любой чих, да, с его стороны или в его сторону для того, чтобы попробовать Трампа на чем-то поймать и это использовать против него.
Спасибо вам большое, Владимир Анатольевич. Будем ждать тогда развития событий и итогов встречи Лаврова с Помпео. Владимир Лепехин, участник Дартмундского диалога, генеральный директор Института Евразийского экономического союза, был с нами на прямой связи. Ну а пока небольшая информационно-музыкальная пауза.
Власти Мексики отозвали своего посла из Аргентины. Причина – попытка кражи 76-летним дипломатом биографии Джакомо Казановы. Рождественскую елку в океанариуме американского штата Теннесси зажег электрический угорь. Специальная система реагирует на разряды, исходящие от рыбы. Посетители заметили, чем сильнее рассержен угорь, тем ярче горят лампочки.
Офигенно, офигенно, офигенно.
Жителей Самары поздравили с 2015 годом. Новогодний плакат разместили над городской елкой. Власти уверяют, что исправят ошибку в ближайшее время.
Как-то все нескладно, вечно получается, и песенка кончается, и больше слов нет.
В эфире «Радио Спутник».
Владимир Путин прокомментировал встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами в Донбассе. По его словам, если закон об амнистии не заработает, и Киев при этом установит контроль на границе, последствия могут быть самыми плачевными. Это будет вторая Сребреница.
Наверное, надо напомнить, что такое Сребреница.
Да, давай напомним.
Это, да, ситуация в июле 95 года. Тогда в результате операции армии боснийских сербов во главе с генералом Ратком Младичем были убиты около 8 тысяч мусульман. И впоследствии Международный трибунал по бывшей Югославии, Международный суд ООН классифицировал эти события как геноцид. Путин отметил, что и во время встречи в нормандском формате, ну и в принципе от Зеленского часто звучит предложение о том, что Киев хочет установить какой-то свой контроль, у него есть своя версия контроля над границей российско-украинской. И вроде как эта идея не очень укладывается в минские договоренности. Так вот, Владимир Путин сказал так. Украинская сторона все время ставит вопрос, дайте нам возможность закрыть границу войсками. Ну и я представляю, что может начаться Сребреница. Он привел в пример ту встречу Зеленского с националистами, которую очень красочно в СМИ описывали. И Владимир Путин сказал, понятно, кто там сильнее и что там произойдет, и кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантирования. Это одна из проблем, и, конечно, она носит политический характер. Сегодня Путин встречался с Советом по правам человека и, собственно, там обсуждал эту тему и сказал, что возможное преследование людей, которые проживают на юго-востоке Украины, это была одна из тем его дискуссии накануне на встрече в Елисейском дворце с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в том числе в ходе нормандской встречи тоже. Путин отметил, что закон об амнистии, он до сих пор не принят на Украине. Еще в 2015 году договорились, что он необходим. И решения какие-то есть, периодически о них объявляется, но в итоге по факту ничего сейчас не происходит. И на этом фоне украинская сторона продолжает ставить вопрос, а дайте-ка нам возможность закрыть границу войсками. Пока националисты остаются отдельной политической и военной силой на Украине, на реализацию амнистии вряд ли можно рассчитывать, считает главный редактор интернет-издания «Политическая Россия», политический аналитик Руслан Осташко.
Амнистия возможна только на бумаге, к сожалению, до реального воплощения в жизнь. Никогда это не дойдет при текущих властях на Украине, потому что националисты, они не позволят тем людям, которые сейчас оружием в руках защищают свое право быть русскими людьми, говорить на русском языке, мыслить по-русски, помнить общую историю. Националисты этих людей хотят уничтожить и делать все для этого. И если вопрос о контроле границы встанет до того, как реально заработает амнистия, то это все закончится тем, что этих людей будут пытаться окружать, соответственно, взять в котел и уничтожать. Также часто разговаривая с людьми, которые являются военнослужащими армии ДНР и ЛНР, прекрасно понимаем, что и они никогда в жизни не готовы будут сесть за один стол переговоров, в том числе с националистами, которые мечтают их уничтожить. Поэтому тут тупиковая ситуация до тех пор, пока националисты находятся отдельной политической силой и военной силой на Украине.
Собственно, Зеленский и говорил, что закон-то об амнистии уже давно лежит проголосованный, но не подписанный в Верховной Раде. Еще несколько лет назад за него депутаты проголосовали. И пока возможность не появится, пока войска не будут выведены, незаконные вооруженные формирования, он их называет, и пока не возникнет безопасная обстановка на той территории, как бы амнистии не будет. В общем, замкнутый круг какой-то получается.
Ну, да.
Тем не менее, вот он неоднократно заявлял о том, что об амнистии тех людей в Донбассе, у которых нет на руках крови за время войны, можно будет говорить после реального прогресса в урегулировании. И когда он наступит, это, конечно, очень большой вопрос.
Да, давай попытаемся подробнее разобраться во всей этой истории с политологом Максим Жаров с нами на связи. Максим Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Максим Викторович, буквально за пару дней до встречи в нормандском формате Владимир Зеленский говорил, что у Украины есть свои предложения по передаче контроля границы между Россией и Украиной, но сказал, я вам не буду раскрывать эти свои предложения, а то, не дай бог, еще нормандский формат не состоится. Собственно, что это вообще может быть, как это видится, если все-таки минские договоренности остаются в силе, как бы апелляции никакой не будет?
Ну, дело все в том, что, как мы видим по вчерашним событиям и событиям сегодняшним, Киев не считает Минские соглашения для себя чем-то обязательным. И, в общем-то, я вот сейчас вижу на ленте РИА Новости слова Арсена Авакова о том, что вот мы будем занимать госграницу с Россией за пару дней до проведения местных выборов в Донбассе. Да? Вот, соответственно, фактически Аваков прямо говорит о том, что Минские соглашения Киеву не указ. Вот, несмотря на то, что Вчера Владимиром Зеленским в Париже было подписано коммюнике, да, по саммиту Нормандской четверки, в котором четко было указано о том, что стороны обязуются соблюдать Минские соглашения. Сегодня Арсен Аваков, представитель, собственно, бандформирований бандеровских, куратор их и американский наместник на Украине, прямо говорит о том, что Киев Минск выполнять не будет. Поэтому план контроля, перехода, собственно, контроля госграницы, да, у Киева есть, и он абсолютно противоречит Минским соглашениям, и поэтому не случайно Владимир Путин сегодня упомянул о трагедии в Сребренице.
Ну, то есть все равно получается, Максим Викторович, вот тот замкнутый круг, о котором уже неоднократно
говорят.
Да,
как вообще быть? Есть какие-то просветы в этом темном туннеле?
Ну, во-первых, я хочу обратить внимание на то, что накануне саммита в Париже дипломатический источник российский через газету «Коммерсант» предупредил фактически Киев о том, что Москва может пойти по грузинской модели в отношениях с Украиной. Вот, то есть фактически речь идет о том, что будет заморожен конфликт, да, в Донбассе, но какие-то отношения сохранятся. Вот. Но грузинская модель, я обращу внимание наших слушателей, подразумевает признание независимости республик Донбасса. Да?
Это первое, да, что приходит на ум при звучании грузинской модели.
Да, Северная Осетия и, соответственно, Абхазия, они были признаны независимыми, признаны Россией, когда им начала угрожать геноцидом Грузия. Соответственно, сейчас фактически Путин сегодняшней аналогии с Сребреницей дает прямо понять о том, что Россия не бросит республики Донбасса в случае, если им будет угрожать опасность. И вот с помощью вот этого предупреждения от дипломатического источника, как мне кажется, Москва дает Киеву понять, что в случае малейшего нарушения Минских соглашений или возобновления боевых действий в Донбассе, Москва признает независимость Донецкой и Луганской народных республик.
Скажите, пожалуйста, вот российский президент заявил об обеспечении гарантирования, да, ну, то есть вот если мы говорим о восстановлении границ, контроля над границей Киева, что это может быть за гарантия обеспечения гарантирования? Я,
наверное, имеется в виду вот именно амнистия или как?
Нет, во-первых, все в Минских соглашениях очень четко написано. Вот закон об особом статусе Донбасса, проведение местных выборов, собственно, под контролем ОБСЕ, и закон об амнистии, причем вступление этого закона в силу уже вот в момент, собственно, этого урегулирования, то есть в момент проведения выборов. Потому что выборы в Донбассе должны принимать участие все те люди, которые сейчас не только в Донецкой и Луганской народных республиках живут, но и те люди, которые этими республиками сейчас руководят. Киев, естественно, против этого выступает, и поэтому здесь уже предстоит дальнейшая работа. Я не исключаю, что эта работа уже будет со следующим президентом Украины.
То есть так надолго, думаете, это все растянется?
Нет, просто время у Владимира Зеленского ограничено. Мы видим, собственно, по событиям внутри украинской власти. И вот, собственно, я про Арсена Авакова не случайно заговорил. Активизация Авакова и вчерашняя его активность в Париже, и сегодняшняя по возвращении в Киев, она говорит о том, что Зеленский очень и очень слаб внутри страны, пока вот он получил внешнюю легитимность на 4 месяца до следующего нормандского саммита. Вот. Но если Зеленский не будет устраивать украинских радикалов, украинских националистов, если Зеленский не будет устраивать украинских олигархов, есть Станислав Вакарчук, вот как раз есть еще пара персонажей, которые могли бы заменить Зеленского на посту президента Украины.
То есть вы допускаете его досрочную отставку, я не знаю, импичмент, модное слово сейчас, самоуход, да?
Да, я думаю, первая половина следующего года будет для Зеленского решающей, и, соответственно, мы с вами можем быть свидетелями опять очередного Майдана в Киеве и смены действующего президента Украины.
То есть какого-то оптимистического сценария вы не предполагаете?
Нет, оптимистического сценария быть не может, потому что в Донбассе идет гражданская война.
Ясно. Спасибо вам большое, Максим Викторович. Политолог Максим Жаров был с нами на прямой связи. Не знаю, понятно, что ничего не понятно, и как из этого тупика выходить, как-то тоже ясности нет.
Ну, хотя бы есть сроки, 4 месяца, может быть, какие-то процессы начнутся. Ну,
я
хотя
так понимаю,
бы начать же нужно с чего-то.
Да, я так понимаю, все упирается в Верховную Раду. Если удастся ее убедить, то как-то процесс дальше пойдет.
Ты думаешь, Рада тут рулит?
Не знаю, тут столько всего, и не очень понятно.
Я скорее соглашусь, что националистический фактор вот этих людей, о которых говорил Максим Жаров, он очень силен.
В общем, да, если все хотят мира, то значит, все должны этого хотеть открыто. Благодарю свою коллегу, обозревателя радио «Спутник» Людмилу Чернову. Скоро вернемся в прямой эфир радио «Спутник» обсуждать важные новости этого дня.